Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что все намерения твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидением, ничего не разумея? Так я говорил о том, что не разумел, о дедах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышала тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И было после того, как Господь сказал слово те Иову, сказал Господь Елифазу Фимитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз, фимитянин, и Вилдад, Савхиянин, и Сафар, наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу, и благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар голов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он им имя первый Имима, имя второй Кассия, имя третий Керенгампух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновных до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенными днями. Аминь.
И вот 42, вот видите, как все это закончилось с Иовом. Помните, как в первой главе мы читали, что он был такой богатый человек, самый богатый, все успешно, все хорошо. Потом мы читали 1-2 главы, так как сатана пришел. И написано, что он пришел к детям Божьим. И был, кажется, какой-то разговор, и сатана, и еврейское слово означает лишь противник. Тот противник сказал: «А разве Иов на самом деле Бога верит? Потому что Бог дал ему столько, и поэтому он как-то Бога верит. А если он был бы без всяких этих благословений, тогда все было бы по-другому». И Бог сказал сатану: «Ну, хорошо, я дам тебе власть, возьми от него все то, что у него есть». Он взял, его дети умерли, он потерял все богатство. И все-таки Иов поддержал свою веру в Бога. Потом сатана сказал: «А если ты будешь трогать его здоровье, то вряд ли он держит свою веру». Хорошо, Бог сказал: «Я не дам разрешения убить Иову, ну, ты сможешь взять от него всякие здоровья и так далее». Так, Иов приболел страшно, его жена отошла от него, потеряла свои дети, они умерли, и он просто там сидел в пепле. И потом сатана, тот противник, как-то исчез из всякой этой истории, и его друзья пришли, и они до таком степени убеждены, что на самом деле Иов ты согрешил. Потому что они поняли, что если ты хороший, тогда столько благословения в материальном плане. И если ты согрешаешь, тогда ты все это потеряешь. Они тогда сказали, что если ты так столько потерял, это точно значит, что ты согрешил. И цели этих разговоров между Иовом и с друзьями, наверное, суть была в этом. И чтобы нету такой прямой связи между человеческим страданием и нашими греховностями. Потому что на самом деле Иов не согрешил. Первую главу, первый стих написано, что он был беспорочен перед Богом. Это не так, что он согрешил в этом плане. И они начинали предлагать, что вот это прелюбедение, это вроде какого-то идолопоклонства, точно ты так сделал, точно, без вопросов ты так сделал, потому что ты столько страдаешь, это точно, что ты согрешил. Нет, он сказал, я так не сделал. И Иов в своем очереди начинал размышлять, а разве это все справедливо, что я правда не согрешил, но я все-таки страдаю. Вот. И он начинал сказать Богу, Господи, зачем ты это делаешь? И Иов шел на вывод в том, что судный день должен быть, когда всякий его праведность должен получать свою награду. И он будет в конце концов встретиться с Богом. И ладно, он с друзьями, они как-то кругом, но спорили с друг другом, ничего не получилось. И потом, в самом конце, Бог сам явился. И мы сейчас читаем тот самый последний час до этого, выступления Божия. И Иов, написано, покаялся, в 6 стихе. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пекле. А о чем он раскаивался? Потому что написано в 1 главе, в 1 стихе, что тот человек, Иов, был непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. А зачем тогда в самом конце написано, что он раскаивался, он покаялся? О чем он покаялся? Наверное, просто так, о том, что он, наверное, не так иногда говорил о Боге. Но я думаю так, что, ладно, когда написано, что он был такой хороший, был человек непорочен и так далее. Ладно, он не сделал то, что эти друзья, кавычками, сказали. Ладно, он был верный муж, он был такой хороший человек, он идолопоклонство не сделал и так далее. Но он все-таки был человек. И должен быть какой-то грех, который он совершил. Потому что Иисус является единственным человеком, который никакой грех не совершил. Я думаю, что сейчас на самом конце Иов понял, что то, что, наверное, он раньше считал как мелочь, это грех, но это мелочь, он понял до такой степени, это важно. И когда написано, что он покаялся в прахе и пепле, я понимаю, что это было бы у этих, кавычками, мелочей, которые он сделал. Потому что он понял с самого конца, что, я не сделал то, что они сказали, но я сейчас понимаю, что перед Богом, потому что Бог сам здесь явился, а перед Богом, да, на самом деле, я все-таки грешник. И это как-то полезнее для нас об этом размышлять, потому что, наверное, мы и так же не сделали такие ужасы, о том, что мы слышим в обществе. Но это не значит, что мы вообще без греха. Тоже я думаю, что почти у каждого человека есть какой-то опыт клевета. Когда людей говорили против нами то, что совсем не то. И представляем, что кто начинал поднять против тебя какое-то сплетня, какое-то клевета, что он такой наркоман, что он украл денег из этого магазина. Да нет, я так не сделал, я не наркоман, я тот магазин не обокрал, это не я. И сразу, когда... Это правда, это вполне правильно, что мы так говорим, потому что правильно мы так не сделал, это правда. Но поскольку мы начинаем говорить, что да нет, это клевета, это нет. Конечно, мы начинаем как-то понять себе, как совсем без греха. Ладно, я тот магазин не обокрал, я не наркоман, но я не помог тот старый бабушка, я не помог тот парень. у кого было какое-то нужде, просто для 5 минут разговор. Я сказал, что я занят, когда фактически я не был занят. И так далее. И мы, наверное, считаем, что да, ладно, это все как-то мелочь, это ни при чем. Но грех, это или грех, или нет. Грех, ну, является грех. И определить уровень греха, есть, наверное, перед Богом такой уровень греха. Но если мы сможем сами как-то судить, что да нет, это не столь важно, это очень плохо. Нет, греческий слов переведено грешить, в принципе, значит пересекать линию. И если мы пересекали тот линию 2 мм или 200 км, все-таки мы все равно пересекали тот линию. Итак, то, что Бог хочет, самое главное, от человека, это смирение. И когда мы не делаем такие ужасы, которые вообще такие, как сказать, серьезных грешников делают в этом мире, мы сможем как-то чувствовать себя как-то оправдан перед Богом, что я это не сделал, я тут убийство не сделал, я не такой. Ладно, ты не такой, ты это не сделал, молодец, но ты разве думаешь, что ты не грешник? И, конечно, мы сможем понять Иова. Эти друзья, кавычками, вообще ужас. Они ужасны, как они сказали, да нет, точно ты согрешил, точно, это было какой-то женщина или девочка, это точно, что ты это сделал. Иначе зачем у тебя столько страданий? Это понятно, это вполне понятно, что при таком давлении, при вот такие вот привета, Иов как-то сам себе оправдал бы. Ну, это понятно. Но сейчас, когда он фактически встречался с Богом на самом конце, и Бог явился, и он как-то чувствовал себя на самом присутствии Божьем, он понял, о чем мне надо покаяться. И то, что он раскаялся, написано в 6 стихе, и отрекаюсь, и раскаиваюсь в прахе и пепле, это был, по-моему, вот такие, кавычками, маленький грех. Ну, мелочей, которые мы считали бы, что да нет, это не при чем, это не столь важно. Нет, это все-таки грех, это все-таки столь важно перед Богом. Он сказал в 3 стихе, Иов сказал, кто сей, омрачающее провидение, ничего не разумея, он говорил о себе, кто сей, он, это Иов сам. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. И я думаю, 4 стих это слово Господнее, потому что это диалог здесь. Иов 3 стих сказал, и потом Бог 4 сказал, выслушай, вызывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я сам считаю, что это слово Бога. И Иов ответил в 5 стихе, я слышал о тебе слухом уха, теперь же мой глаза видит тебе. Он имел в виду, что да, я очень много чего знал по теории, а сейчас мои глаза видят тебя, я сейчас ясно тебя увижу. Это все было лишь теорией. И вот мы здесь в этом зале, мы слышим Слово Божие. Вот, мы сможем обсуждать до конца какой-то стих, какую-то главу. Это все то, что мы слышим о тебе слухом уха. А как-то увидеть Бога своими глазами, это только через опыт, это только через страдания. И через всякие его страдания, всякие это теорию, которую он как-то подобрал, как-то стал для него реально. Поэтому наше изучение Библии не просто вот закончится там. Допустим, мы читаем какую-то главу, кое-что подбираем для себя, и мы уходим отсюда в мире. И Бог сразу, когда мы из этого ворота, из этого дверь, Бог начинает с нами работать, чтобы как-то учить человеку в реальности, в практике, то, что тот человек понял чисто теоретически, чисто, скажем, академически из Библии, по теорию. Седьмой стих. Опять Бог. Господь сказал слово, сказал Господь, горит гнев мой на тебе, в смысле на тот Элифазу и на двух друзей твоих, за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Разве Иов говорил верно о Боге? Ну, перечитая его слов, его речь, раньше в этом книге, Иов иногда очень жестоко говорил о Боге. Он типа сказал, ну, если ты на самом деле Бог, зачем ты так делаешь? Зачем ты так мучаешь человеку? Господи, я хочу сразу умереть. Зачем ты дашь мне жизни? Ты что, такой жестокий, что ли? Он так говорил, вот некоторых, ну, главы, некоторые отрывки из этих глав очень жестокие. А Бог здесь сказал этим друзьям, вы говорили у меня не так верно, как раб мой Иов. Есть две, по-моему, вариантов здесь. Наверное, Бог в таком степени Иов простил, понимая, что да, он, конечно, был в самом крайности, вот, выдержания. Ну ладно, как бы он ему простил и как бы считал, что Иов это не говорил. Часто получается, допустим, между, ну, женщиной и мужчиной, да, кто, наверное, очень жестокий говорил бы против ее или против ему. И ладно, хорошо, я буду это простить, я буду как ты это не говорил. Это нормальное отношение, что когда человек простил бы другого, ладно, тех жестоких слов он будет дальше об этом не вспоминать, не обратить внимания к этому. И, наверное, Бог так сделал с Иовом. Ну, хорошо, ты так говорил, а я тебе столько люблю. Я тебе столько люблю. И чтобы я как-то чувствую так, как ты это не говорил. Или, наверное, когда он сказал друзьям, вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Он имел в виду то, что Иов как раз сказал. Когда Иов сказал в 6 стихе, я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Вот, это то, что Иов правильно сказал. Тогда Господь имел бы в виду, что раб мой Иов покаялся в этом плане. Он говорил верно у мне, а вы не покаялись, поэтому вы не так говорили верно у мне. И 8 стих. Он сказал, раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили у мне, не так верно. И написано, что они так сделали, и Господь в 9 стихе принял лицо Иова и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. Получается тогда, что когда Иов помолился для этих друзей, Бог как-то им простил. И это откроется в разных вот, возможностях. Получается, наверное, что в некоторых случаях Бог готов простить человеку, только если другой человек помолились бы Богу об этом. Например, когда Израил так страшно согрешили, Бог сказал, я хочу вас вообще уничтожать, я буду фактически вас уничтожать. И все, извини. Нет. А потом Моисей пришел к Богу и сказал, прости, пожалуйста. Хорошо, и Бог это принял. Получается тогда, что вполне возможно, что спасение человека частично зависит на молитве, как сказать, третьего партия, на молитву другого человека. Поэтому нам надо постоянно за друг друга молиться. Потому что наше спасение, наверное, зависит частично из-за молитвы другого человека. Вполне возможно иногда, что человек только отошел от Бога, и что он сам ну, столько согрешил Бог, и чувствуя сколько гнев против тот человеку, что Бог будет только ему принять, если мы будем для него молиться. И я там чувствую здесь, что Бог на таком степени против этих друзей, что он сказал, ну, я только буду вас принять, если Иов сам будет для вас молиться. Иногда, когда людей делали нам столько зла, наверное, Бог только будет им простить, если мы будем сами молиться Богу для этого. И это интересно, потому что это дает нам огромные силы, огромные возможности, огромную честь. Представляете, что какой-то скромный человек, униженный человек, ну, кто сильный, властный человек, ему злое употреблял. Для этого тот человек, тот богатый, сильный человек, наверное, не будет жить вечно, не будет в Царстве Божьем. А если тот унижен, маленький человек, молились бы Богу, ой, Господи, прости ему, пожалуйста. Хорошо, Бог будет простить тот человеку и даже дать ему вечную жизнь. Итак, все наоборот. Тот маленький человек, тот унижен человек, получается, что у него есть глобальная, колоссальная власть. Потому что Бог так устраивал жизни в духовном плане. И здесь я это вижу, что этих людей как-то злоупотребляли Иов. Они жестоки были с ними, когда он вообще был унижен, когда он был вообще без денег, без ничего, без здоровья, просто там лежал на прахе. И они как-то били ему словами, ты плохой, не помогли ничего. Даже в физическом плане, в материальном плане, у меня ощущение, что они ничего не сделали для него. Вот парень там сидел, вот, в прахе, без ничего. Потерял все здоровье, деньги, семьей, и они только ругали. А знаете, почему это случилось? Это вроде какой-то девочка в твоем жизни, это обязательно какая-то женщина, ты вообще грешник. А что, помоги, пожалуйста, тот парень, зачем так говорить? И спекулировать и так далее о том, что, наверное, случилось в его жизни. Итак, Бог только простил этих людей, если Иов сам молился. Если Иов сказал бы на этом, ну, в 8 стихе, Господи, я признаю, что я не то. Прости меня, пожалуйста. Насчет этих ребят, извини меня, Господи, я не могу для них молиться. Все, до свидания. Бог все-таки принял бы Иов, но они и друзья. Он не принял бы. Итак, тот унижен Иов, получилось, что у него огромный был сил, огромный был, ну, власть. И так и есть для нас, потому что у каждого человека здесь. У нас есть людей, которые страшно нам злоупотребляли. И если мы не будем для них молиться, тогда они не будут вообще жить вечно в Царстве Божьем. У нас тогда есть огромный власть, огромный вот сил. И это красиво. На самом деле, прекрасно, как Бог это все устраивал. Написано два раза, что в 9 стихе Господь принял лицо Иова. И опять 8 стих. Раб мой Иов помолиться за вас, ибо только лицо Его я приму. Получается, что когда мы молимся Богу, наше лицо как-то перед Богом. А разве лицо человека может быть перед Богом? Но это частично вот это таинство молитвы, что да, мы сможем до такой степени ходить близко к Богу. В 10 стихе, и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Конечно, все здесь написано очень как-то положительно у Иова, что ну да, у него было много детей, все веселые как-то. Ну, помните, он потерял свои дети, и потеря дети, как-то это все. И факт того, что он потерял эти дети, ну ладно, здесь написано, что Бог дал ему еще, но это все-таки не до конца утешение. Это не до конца утешение. Ну, Я хотел обратить внимание на 11 стихе, что все его друзья пришли к нему, утешал его за все зло, которое Господь навел на него. Когда думаем об этом книге, сразу думаем о сатане. А сатана мы только встречаем 1 и 2 главу. После этого ничего нету о сатане. Каждый раз, когда Иов напоминал о том, что столько беда было в своем жизни, он понял, он говорил, что это от Бога. Когда его жена, в принципе, отошла от него, он сказал, 2 глава, 10 стих, «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» То есть он знал, что все то зло, в конце концов, от Бога. Это не так, что Бог дает только добра, сатана только зло. Нет. Все то зло, которое было в его жизни, это Бог, который это сделал. Тот противник, неважно, как мы это понимаем, тот противник. Я сам считаю, что это лишь был человек на земле, у кого был какой-то представитель там на небесах. И Бог как-то увидел сердце тот человек, который был против Иову, его противник, его сатана, и Бог дал ему возможности как-то испытать Иову. Но все это, сила, все это власть от Бога, потому что написано даже в 2 главе, что Бог дал этого сатану, Бог дал тот противнику вот, силу и власть это делать. Это от Бога. Это от Бога. Итак, это не так, что есть какой-то сатана, в смысле космический ангел или кто на небесах, у кого есть какая-то борьба против Бога. Нет. Это все власть от Бога. Это не так, что только 50% власть у Бога и 50% у сатаны. И они как-то воюют. Это нет. Это не так. У Бога есть 100% власти. Не 99%, не 50%, 100%. И даже тот противник Бог использовал. И в самом конце это все было понятно, потому что здесь речь не идет о сатане. У меня даже ощущение, что, наверное, эти друзья были в поэтическом плане тот сатана, тот противник. Потому что весь книгу, хотя мы читаем как текст, как книгу, это фактически на еврейском языке это все стихотворение. Я не спорю, что был какой-то человек в историческом плане, исторический лицо. Но это, по-моему, какая-то игра, наверное. Это стихотворение. И, на всяком случае, закончилось так, что они утешали его за все зло, которое Господь навел на него. Всякое это зло навел на него Господь. Не так, что он навел добра, и какой-то сатана пришел и навел зло. Нет, это все от Бога. В конце концов, в 12 стихе благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. Не всегда так получается. Иногда человек вообще умирает в очень плохом состоянии. И мы верим, что поскольку человек принял крещение во Христе, он умер со Христом, тогда, когда Иисус придет, он будет и жить с ним. Но это тоже так, что есть тенденции в духовном плане для людей, которые всей душой отдавали себе Богу, что в свои последние дни как-то более благословлен, более нежели прежние. И в 15-е не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. Помните, только прямо до этого он лежал там в прахе и почти на грани смерти. И Бог видел тот человеку и использовал тот человек, когда он был до такой степени унижен, вот, чтобы быть отец таких прекрасных женщин. Итак, в нашей жизни похоже, в принципе, Иову. Самые простые, самые основные моменты в том, что всякие наши страдания имеются какой-то смысл. Когда мы страдаем, это не просто так, что это неудача, какая-то неудача, что ой, ну ладно, так случилось. Это от Бога. И всякие наши страдания имеются какой-то причина. И мы сможем в конце концов верить, что есть какая-то значительность, есть какая-то значительность для каждого страдания в нашей жизни. Хотя сразу мы не видим тот значительность. Это понятно, что вот сразу мы это не видим. Но надо верить, что в конце концов мы будем. Даже если не в этом жизни, когда Иисус придет, в конце концов мы будем видеть и понять. В таком степени есть значительность в наши страдания. И все то, что случилось, это не просто вот удача или неудача. Это все, абсолютно все. Каждый минут, каждого часа и каждого дня. В конце концов, от Бога. Специально, в конце концов, для нашего пути, в конце концов, к спасению. Итак.